Действительно, служение сегодня необычное. Необычное тем, что мы в очередной раз вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа и, к сожалению, иногда привыкаем к этому. И кажется, это так, в общем, ну, кусочек хлеба, глоток вина, и ничего там особенного нет. Так было месяц назад, год назад, 100 лет назад, 2000 лет назад, почти 2000 лет назад. Так будет еще пару тысяч лет назад вперед. Но не всегда это будет. Не всегда это будет, потому что сие творите, говорит Слово Божие нам, доколе, слова Христа, помните, я приду. Я сегодня хочу прочитать один любимый мой стих, который я часто читаю на вот это событие вечери Господней. Когда смотрю на эту чашу и думаю, что это? И Писание мне отвечает. Когда смотрю на хлеб и говорю, что это? Хлеб, который преломляем, что это значит? Какой этот стих? Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Я люблю этот стих, он мне нравится. И, наверное, не раз говорил на эту тему о чаше благословения, или о едином хлебе, или о том, как хлеб из разных зернышек становится единым, и как это непросто, правда? И мне сегодня хотелось бы остановиться только на этом стихе. Но этот стих записан не отдельно на странице, а он с чем-то связан. Связан с каким-то событием. С каким событием? С какой историей? С какой речью? О чем? Я ждал сейчас единодушного ответа. Конечно, с событием страданий Христа, с речью о страдании Христа, но вы как церковь уже научены, если пастор задает вопрос, кажется такой понятный, нужно не спешить отвечать, а подумать, а что же это значит? Правильно, что не ответили вот так. Потому что кажется, на это Павел говорил о страданиях Иисуса Христа, говорил о смерти, говорит об этой чаше благословения. Но Павел не об этом говорил. Читаем в контексте. Первое послание Коринфянам, то, что пишет апостол Павел, 10 глава. Может быть, мы всю главу не прочтем, хотя бы вот этот отрывок. Итак, он делает вывод о том, что говорил впереди. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. О чем он говорил? Мы когда начинаем читать, в лучшем случае берем вот этот 15 стишок и дальше говорим о вечере Господней. Он говорит о другом. Он речь ведет, рассказывает Коринфу, вот этому городу полного идолов, которому Афины передали свою религиозную составляющую, оставшись культурным центром, как Евгений говорил, а Рим стал политическим центром. Что там научным центром стал? Александрия, точно, знаменитая библиотека там в Александрии, научным центром стала. Но центр идолопоклонства сместился в этот портовый город Коринф. И он, говоря о идолослужении, не договариваясь с Евгением, мы продолжаем, наверное, одну и ту же тему. И он говорит, я говорю вам как рассудительный, сами рассудите о идолослужении, об идоложертвенном. И дальше вдруг, неожиданно, вот так говорит мой любимый стих. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол что-нибудь значит, или идол жертвенника значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Как-то нет, Павел. Здесь надо было говорить только о страданиях Христа, его смерти, о цене искупления. А он вдруг параллельно проводит две линии. Он говорит о служении идолам и о том, что служение идолам, оно сопровождается определенными ритуалами, и такой ритуал, как преломить хлеб в память, в честь какого-то идола, Бога, вот. И люди, которые привыкли к этому, они делали так в Коринфе, а потом шли в церковь, и в церкви преломляли хлеб в память о страданиях Христа, и также в этом участвовали, и для них это было нормально. И Павел, наверное, как и там, в Афинах, каждый раз, когда он сталкивался с идолопоклонством, дух его не оставался равнодушным. Он с возмущением духа говорит, ну вы же сами подумайте, голова-то есть у вас на плечах, коринфяне? Так же звучит оно. Я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Служение идолам или идолопоклонство. Ну, это было же когда-то, правда? В наше время этого нет. И этот отрывок из Писания можно просто аккуратно лезвием вот так вот страничку вырезать. Она ж не актуальна сегодня. Сегодня идолы есть или нет? Есть? Они сегодня есть, это правда. Можно сказать, ну, идол это там на шее висит золотая цепочка, человек поклоняется мамоне, богатству, или там кольцо тоже золотое, человек вот привязан, или там телевизор, тоже холодильник души, голубой змей, который привязывает людей, или зеленый змей в прозрачной бутылке, или еще что-то. Посмотрите на вот идольское служение или вообще на жизнь людей не только в Коринфе, а до Коринфа или в наше время. Я сегодня так вот ради интереса зашел в интернет, и я искал вполне определенный праздник. И вдруг на мой запрос в поиске выпало целый огромный перечень. Оказывается, есть праздник, который празднуется в самых разных странах. Ну, и скажите, Рождество и Пасха во всех праздниках, странах празднуются. Ну, в Саудовской Аравии и в других мусульманских праздниках это не празднуется. Если кто-то тихонько так, но государственными его никогда не делают. Может быть, и там вход Магомета в Мекку празднуют. Ну, в Аравии будут праздновать и где-нибудь и в Азии там. Ну, увы, в Америке, и в Европе, и в христианских странах и не вспоминают об этом. Может, 8 марта? Когда эта революционерка, как она, Клара Цеткин, да, обыграла в карты, переодевшись в мужчину где-то в трактире и сделали международным женским днем. Но тоже не во всех праздниках, в странах празднуют праздник. Но, к моему удивлению, совершенно разные территориально, Азия, Африка, Европа, Америка, совершенно разные территориально страны, совершенно различные по религиям, совершенно различные по экономическому положению, передовые или самые отсталые. У большинства у них, самых разных, есть один праздник, как государственный праздник. И знаете, что за праздник это? Даже не Новый год. К моему удивлению, День независимости. И Россия этот праздник празднует 12 июня, он, по-моему, так у нас, да? Ельцин, когда, в каком году, в 96-м, кажется, учредил этот праздник, как праздник суверенности Российской Федерации, подписания этой декларации. Потом в какой-то речи, кажется, в 98-м году он назвал его Днем России, и 1 февраля 2002 года официально приняли новый трудовой кодекс, где это название было применено «День России». Праздник независимости Российской Федерации. Трудно разобраться от кого. И историки копают, говорят, в принципе, 800 с лишним лет этому празднику, потому что этот праздник, он основан на древней истории, когда после смерти Юрия Долгорукова в 1157 году вот, его сын Андрей стал князем ростовским и суздальским. И он тогда восстал против южных князей. Кто это были южные князья в то далекое время? Какая там Русь была? Киевская, да. Вот против Киева он восстал и стал созидать северные княжества, и это начало. Ну, кто-то говорит, это от монголя-татарского, другие историки говорят. ищут, от чего ж мы освободились, но праздновать хотим. Праздник этот, ну, люди охотно и воспринимают этот праздник, выходной день, грядки на даче, как раз ну, нужное. Но сама идея праздновать независимость. Украина, отделившись от России, очень громко празднует свой день независимости, незалежности. И везде звучит «Незалежная Украина», «Незалежный Киев», и все это незалежно. А Россия празднует день освобождения, отделения от Украины. Отделились друг от друга и празднуют. Посмотрите день независимости Белоруссии, посмотрите день независимости других стран. Люди празднуют. И в принципе, Independence Day – это очень большой праздник в Америке, правда? Это один из основных праздников. Люди от чего-то освободились, и они теперь свободны. Им что, выходной день лишний нужен на даче? Поэтому придумают праздник во всех странах. Потому что люди реально чувствуют, что они не свободны, они зависимы, а им хочется быть независимыми. И человек сколько может, ну, если правитель позапрошлый предлагал нам унести из суверенитета кто сколько сможет, то человек лично в своем мирке говорит, это моя личная жизнь, и сюда не вторгайтесь. Представьте, вас вызывает в понедельник работодатель, ваш начальник, и говорит, о чем ты в воскресенье вечером думала в 9 вечера? Ну, во-первых, это какой-то начальник, надо сразу вызывать скорую и отправлять, перегрелся на солнце. Кондиционер сломался и сгорел уже человек. Соответственно, надо отправлять куда-то. Потому что не спросит ни один, это личное время и личная жизнь моя. И то, что я думаю, извините, судят за убийство, за попытку убийства. Но никогда не судят за размышления об убийстве или еще какие-нибудь страшные преступления. Это мое личное. Зайдите, красивые дома, ну, может быть, больше, да и в новых быстро они старыми становятся. Живет множество жильцов, квартир. Заходите в подъезд, и не всегда там красота и порядок. Иногда кто-то научился ходить по потолку, и грязные следы от ботинок бывают в подъезде аж на потолке. Иногда кто-то спички туда научился приклеивать, а просто, может, художник появился, может, какой-нибудь дошкольник писать учился, и математику считал, там X и Y, и все это расписано, все стены в подъезде. Но вы переступите порог большинства квартир, а может быть, даже всех квартир, и попадаете в другой мир, правда? И бывают люди даже мусоровыми тут на площадку. Все, тут у нас, это мой мир. Я вот тут ни от кого не зависим. Я вот тут свободен. Это мое. Человеку очень и очень нужна независимость. Он ищет этого. В принципе, он стремится и где только может найти. В принципе, Бог шел навстречу человеку и даже народу израильскому, официально объявил праздник, День независимости Израиля. Как назывался этот праздник? Да, Песах, праздник Пасхи. Тогда, когда они вышли из рабства, и даже больше, чем освобождение от рабства, это был праздник становления общества людей как государства. Они переселились туда, как семейный клан Иакова, 12 патриархов. Они там выросли, но вышли оттуда уже не семейным кланом, не род Иакова или племя Авраамова. Они вышли как народ израильский. И Бог сказал, этот день празднуйте, как праздник будет для вас. Но ведь просто физическая зависимость быть в рабстве в другой стране. Экономическая зависимость, хлеба нет насущного. И помните молитву мудрого Соломона? Господи, прошу, нищеты и богатства не давай мне, чтобы обеднев я не стал красть и не употреблять имя Господне в суе, и разбогатев не сказал, а кто такой Бог? Я сам могу все купить, что хочу. Любая зависимость, политическая, физическая, экономическая, это следствие духовной зависимости, которую человек, к сожалению, признать не хочет. Свободны люди сами по себе или нет? Ну, конечно, вы все ответите нет, потому что я уже сказал о духовной зависимости. Правильно? Люди сами по себе не свободны, они попали в эту зависимость когда? С самого начала. Еще там в саду Эдемском эта змеюка приползла к Еве и говорит, ой, какие деревья хорошие, а вот то самое лучшее, вот попробуй немножко, а Бога не послушайся, и ты станешь еще лучше, ты вообще как богиня будешь. И послушалась Ева. И Адаму дала, и он тоже сделал. И человека, говорит Писание, ни за что он продан в рабство. И стал рабом. И для человека, в прошлое воскресенье мы говорили о том, кто кому побежден, тот тому и раб. Правда? А человек говорит, нет, я свободен. Иисус Христос, беседуя вот в Израиле, проповедуя, рассказывая, и возмутились однажды фарисеи. Когда он говорит им, что, да вот мы читаем, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Они отвечали ему, мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Они 400 лет забыли египетского рабства, они вавилонское рабство забыли, они сирийское рабство забыли, и многое еще. Мы не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешь свободными? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, истинно свободны будете. Они доказывают, мы свободны. А на самом деле, не просто те прошлые рабства, современное их состояние, они рабы греха. И Христос говорит, я могу освободить вас. Человек впал в духовную зависимость. Зависимость от дьявола, который искусил Еву, и она согласилась с ним, и впала в это рабство, и Адам, и все человечество за ними. Человек зависим. Сколько людей, которые понимают, что вредные привычки – это плохо. Какие вредные привычки? Сразу называют люди, когда спросите их на улице. Какие привычки? Курить. Все говорят, это плохо. Бросаешь, конечно, бросаю. 20 раз в день выкурил, бросил. Опять беру, опять бросаю. Как только кончается, бросаю. Там пить, слова нехорошие, еще что-то. Люди понимают, что это плохо. Но это зависимость. Человек говорит, да я захочу, я брошу. Ну, этого хотения никак не приходит к нему. Или он хочет, понимает, а освободиться не может. Его колят, его кодируют. Его помещают в реп-центры, его готовы уже с луны на землю бросать, чтобы ударился раз об скалу, и сразу переключилось его сознание. Но это зависимость. И эта зависимость, она не психологическая прежде всего, не физическая. Это прежде всего духовная зависимость. Вот та, которая началась в саду Эдемском. Признают люди это или не признают, она ж есть. Одни люди говорят, подобно фарисеям, мы не рабы никому, мы сами себе, мы хозяева своей судьбы, мы сами пришли на эту землю, захотели и родились, мы сами, когда захотим, и захотим, и уйдем, но раньше можете уйти, а задержаться никак не сможете. А есть люди, которые признают эту зависимость. Сегодня наше время, когда вот не просто оккультизм, как открытое служение сатаны, признание его своим господином. Кстати, на этой неделе закончился судебный процесс над нижегородскими, да, каннибалами-сатанистами, которые съедали своих же, которые приходили, вот только дали им хорошие сроки. Вот, не знаю, питерские эти, которые готы Эму съели, вот тоже поклонники сатаны, девчонку там, девушку съели. Ну, люди, которые открыто служат дьяволу, ну, таких, слава Богу, немного в нашей Святой Руси, да и по всему миру. Но множество людей, которые признают свою зависимость и стараются как-то, ну, угодить вот этим страшным силам, в которые они попали в зависимость. Для этого они не съедают своего соседа, разве что словами. но они как-то проявляют эту зависимость. Мне много времени приходилось, особенно прошлые года, вот, быть на севере. Чукотка, Якутия, Ямал. И вот эти вот все северные народы, они не чужие для меня. И вчера, позавчера приехали там наши друзья из Якутии. Мы так вот пообщались, порассказали они все эти города и поселки, все это побережье Ледовитого океана. Вот как живое мне вспомнились и люди, и места эти суровые. Нравятся мне эти места, люди те нравятся, добрые, простые, открытые. Они открытые не только, когда в гости приходишь, они открытые, бесхитростные и в признании своего рабства. Они все исповедуют шаманизм вот по северу, и они открыто приносят жертвы. Везде. Кончается полярная ночь, первый раз выходит солнце. И лучшие продукты, которые у них, они бросают солнцу. Они, правда, не додумались до какой-то такой более цивилизованной шутки, что я Богу отдаю, вот бросаю ему, что надо, он заберет, а что упадет мне, то он отдает. Поэтому они бросают солнцу, и все, это уже так звери съедят потом. Река вскрывается ото льда, лучшие продукты бросают туда, потому что река кормилица, тайга, на каждом повороте, перевале обязательно стоит шаман дерева. Кстати, и в России они уже где-то по трассам также стоят, и каждый от себя должен оторвать полосочку какую-то, привязать туда что-то. И вся задача там этого духа задобрить надо. Я как-то рассказывал, наверное, писал уже где-то это в статьях, на одном из перевалов, кажется, на Черском перевале, из Якутии туда к реке Колыма, мы так поднялись с трудом нашими Уралами, остановились, стоит большое это шаман-дерево, ну, самое большое из тех, что есть там, небольших деревьев, и оно увешано всем, что можно, а за нами по нашей колее пробивается хороший джип. Или Toyota, или Mitsubishi, ну, по Ураловской колее трудно, и он пробился, поднялся на перевал, и пока мы достаем там телевидение, камеры доставало, мы пока тут ноги разминали, а этот хорошо, красиво одетый якут такой, как начальничек видно какой-то, вот, и он так вот идет к этому дереву, несмотря на нас, пачку сигарет, красивая пачка, я не знаю, ну, какая-то дорогая, я в них не разбираюсь, слава Богу, и он идет, и так, баюнай тебе, баюнай, баюнай это дух тайги. Баюнай тебе, дошел до дерева, пачку раз в карман, пустую повесил на дерево и довольный пошел назад. Потому что духа можно задобрить или обмануть. Он совместил два в одном, как кофе мы пьем, и все нормально, и он и сигареты оставил себе, и духа задобрил. Ну, это якут или чукча, ну, вот так вот там, понятно, с ними, и все. Но вы знаете, не только просто вот такое слепое поклонение что-то отдать. Они что-то получают от этих духов. Где-то в Забайкалье, туда уж к Енисейскому округу, когда-то мы ехали, также вот миссионерскими станциями нашими Уралами, и идет человек, глушь, ничего близко нету, идти надо день-другой, и этот человек идет, мы его остановились, конечно, пригласили в машину, он садится, охотник. Он уходит так день, два, три, неделю идет, пока что-то поймает, вот, застрелит, и живут за счет этого. Ну, разговорились, мы сказали, что верующие, он говорит, ну, так, а все ж верующие, вот, мы, у меня тоже Бог есть, вот, вот, над нами он. И мы говорим, да нет, ну, вот, вот, остановите, надо, действительно, над машиной летит ворона, каркает постоянно, проехали еще, она так и летит. Он говорит, он всегда со мной, этот дух. Я вот, когда иду, зову его, вот, говорю специальные слова, и этот дух со мной мне удачу приносит. Мы стали рассказывать о Христе, вот, что он говорит, ну, если ваш Бог сильный, моего духа прогнал бы, так я говорю, его не должно быть сейчас, остановите машину. Остановились, вороны нет. Кричал и плакал, и звал, не прилетела ворона. Он говорит, ну, давайте вашу книжку, почитаю. И люди, они привыкли к этому. Кстати, ну, не знаю, совпадение это или не совпадение, те, кто сталкивались тогда ближе, тоже мы ехали уже через пару лет, наверное, была экспедиция Евангелия народам России, вот там же в Забайкалье, не помню, чья смена была, кто, меня лично не было, кто-то из братьев руководитель, ехало три джипа, вот этих вот уже не Уралами, потому что на север не ехали, и вот там примерно в той же местности, такая же черная ворона страшным криком с неба прям в машину и разбивает фару, и там и застряла. Михаил Владимирович, помню, сколько это разбитая фара противотуманная. Так, наверное, года три она и оставалась. Духи мстили. Просто птица решила жизнь самоубийством закончить. Не знаю. Ну, это, может быть, что-то в вечности узнаем. Но люди служат духам. Я удивляюсь, когда там, на том же севере, люди, не обязательно чукчи или там ивены, нет-нет, обычно русские, украинцы, всякие, которые там живут, их много всех. Там национальность одна, северяне. Ни один русский охотник не пойдет на охоту, не покормив духа тайги. Для этого они выпьют по стопочке и одну стопочку в огонь. Если это летом или там как-то нет огня, костерчик любой, лишь бы огонь был. Выпили по стопочке, одну стопочку туда. Если загорелось, ну, значит, дух принял жертву, удача будет. Говорят, дух хорошо спирт принимает. Сразу загорается, и удача, правда, не всегда бывает. Люди служат идолам открыто, но это они там далеко. Они поклоняются солнцу, луне, звездам. Они поклоняются тельцам, зверям каким-то, там, силам природы, дню или ночи. Это там. Мы-то живем в центре цивилизации, в славной Москве. Тут же этого нет, правда? Тут никаких идолов, и никто им никогда никакому куску камня не поклоняется. А если кусок камня большой? А если он вообще огромный, как солнце наше? И спрашивают люди, а ты под какой звездой родился? А ты кто по гороскопу? А как? Что это? Это то же самое древнее продолжение поклонения вот небесным воинствам, солнце, луне и звездам. И люди говорят, вот под эту звезду тебе удача будет, а под эту нет. Звезда приносит удачу. Люди носят на шее какой-нибудь амулетик, оберег какой-нибудь, или дома у них. Вот это хранит, это картинка, этот рисунок, это изображение, или просто этот какой-нибудь сувенирчик на шее, это мой оберег, он хранит меня, даже крестик. Ну, люди говорят, этот крестик хранит меня. У меня вопрос, Христос хранит или кусочек металла хранит? И вот здесь происходит вот эта подмена понятий. Когда люди, нормальные, цивилизованные люди, которые смеются над шаманами на Чукотке, а сами говорят, меня хранит звезда. Или меня хранит кусочек металла, камня, какой-нибудь купят и скажут им, это вот такой вот предмет, который носи, и тебе будет сопутствовать удача. И человек верит. Для человека это становится его идолом, его богом. У кого-то в доме есть духи-хранители, кто-то там домового зовет, и пусть он живет, он мне, кто-то там барабашку по имени зовет, еще что-то. Это мои духи хранят меня. А кто-то говорит, а у меня святые хранители, не какие-нибудь демоны домовые там. Вот недавно тут диск мне подарили в церкви у нас. Певица одна. И там такая песня, красиво поет. Ну, слушаю слова, а не получается слушать мелодию без слов, потому что она ж не умеет одно от другого выключить. Красиво песня. Татьянин день хранит меня, Татьянин день. Это день такой, и все. Святая Татьяна хранит нас всех. Думаю, да стоп, меня же Господь хранил. Почему Татьяна? Ну, есть у меня Татьяна дочка. Ну, да, она с Богом тоже святая. Ну, не хранит она. Дай Бог свою жизнь пусть хранит в святости и в чистоте. Человек находит действительно святого человека, который прожил когда-то хорошую жизнь, оставил добрый пример. Его канонизировали, назвали святым, и теперь говорят, а меня хранит Николай Угодник. А я родился... И покровитель всех леонидов, святой, не знаете кто? Я тоже не знаю, надо бы узнать как-то с кем-то, проконсультироваться. А вот Михаила, я уже знаю, святой Михаил, архангел, покровитель всех Михаилов. И как это называется, день святого какого, когда ты такого же имени? Есть такое название какое-то. не помню, ну, есть там название какое-то такое. Все, и это меня хранит. И когда мы наше упование, то, что нас сохранит, мы говорим, меня хранит вот это или вот это. Подумайте, что мы делаем. Бог, который сотворил все, который сотворил всех, все эти звезды по их именам, он их знает и что там выводит, говорит Иов. Это все Божие в его руках. Железо или камень, живое или мертвое, все в его руках. Мы говорим, ну, меня не Бог хранит, а меня вот железочка хранит. Меня камушек хранит, а у меня глыба камня, называемая звезда какая-нибудь, вот созвездие целое хранит меня. Как это по отношению к Богу? Это предательство. Это идолопоклонство. И это не просто, Павел говорит, ну, неужели вы думаете, первую цитату, неужели вы думаете, что ничего не значит этот идол, или я говорю, что он что-то значит? Нет, он действительно ничего не значит. Но язычники, принося жертвы, они себя посвящают. Они как бы становятся частью. Или наоборот, этот дух становится частью их. Они добровольно опять и опять идут в это рабство. И кажется это, ну а что здесь такое? Это безобидное. Ну вот, нашел пример для проповеди. Мы с женой прожили уже много-много лет. 32? 32 года прожили. И жили только вместе. Ну, это ж хорошо, правда? Мне это нравится очень. И если бы когда-то, нет, я не хочу даже, кто-то сказал бы своей жене, мы с тобой прожили уже 30 лет, давай я буду раз в год к соседке ходить. Ну, это ж ничего не значит, это ж немного совсем, правда? Или как бы, как женщины вы отреагировали на такое заявление вашего мужа? Тогда уж иди так совсем туда. И правильно, и так. А по отношению к Богу, мы говорим, Господи, мы с тобой, ты хранишь. Но иногда мы будем вот к идолам ходить, к бесам, к звездочке какой-нибудь, или там к сувенирчику какому-нибудь, еще что-нибудь. Как Богу отреагировать на нас? Наверное, так же сказать, что ну тогда иди туда, к бесам этим, которые скрываются за звездой, за обрядом, за еще чем-нибудь. Написано, Бог ревнитель. И он говорит, славы моей не дам никому. Не потому, что он ну, не хочет поделиться, а потому, что происходит подмена понятий. Вместо единого, живого, святого Бога человек поклоняется, как Павел в проповеди своей в Ареопаге говорит, образу, получив предметом, получив свой образ от искусства и вымысла человеческого. И это измена Богу. Это обман самого себя. Вот почему Павел так строго подходит и говорит, невозможно быть частью одного и частью другого. Ну, невозможно так, что я частично светлый и частично темный. Можно бы для примера было поставить здесь стакан воды и сказать, ну вот, я с этой стороны буду капать немножко грязи туда. Это только вот эта сторона моей жизни. Остальное будет чистое остальное. Она все, потому что она-то одна, и жизнь наша одна, и душа наша одна. И мы с одной стороны капнем где-то этой грязи, этого яда. И вся жизнь наша получается как серой, мрачной какой-то, ну такой совсем неприятной. Почему? Апостол Иаков пишет о языке, что это огонь, который воспаляет весь круг жизни. То есть я поскандалил на работе, а в семье неприятность. Я где-то там на дороге кому-то что-то сказал, никто не знает, а у меня в другой сфере жизни совсем что-то такое заворачивается, потому что это круг жизни, это одно целое, потому что это я сам, моя жизнь, моя душа. Невозможно поклоняться звездам, невозможно причащаться, приобщаться к какому-нибудь вот такому, ну, дьявольским обычаям никто к нам не пойдет поклоняться, и никто не будет никого там съедать, как вот эти вот упомянутые нами уже сатанисты. Но вот построить свое упование на каком-то предмете, построить свою защиту на каком-то имени любом, кроме имени Иисуса Христа, становиться частью поклонения идолам. Вот то, что мы сегодня преломляем хлеб, имеет много названий, правда? Оно называется «Вечеря Господня», называется «Хлебопреломление». Как еще называют его? Евхаристия, причастие. То есть, беря этот кусочек хлеба, и после молитвы этот хлеб остается хлебом. И оно не становится мясом, телом Иисуса Христа, и мы не становимся людоедами, кусая этот кусочек. Он остается хлебом. Но это символ, который говорит нам о страдающем Христе. И принимая это, мы принимаем как бы часть самого Иисуса Христа в себя. У кого из вас есть, ну, близкие, знакомые или там в верхах? Представьте, какой-нибудь министр, вы вдруг знаете его. Ну, я очень хорошо, Медведева мало знаю, Путина хорошо знаю, я говорил об этом. Раньше, так мы с ним, ну, я его встречал 2 раза в неделю, слушал, с Верой обычно мы встречали его, вот, иногда чай пили, сами, правда, вот, а он с экрана телевизора нам что-то рассказывал, и мы его хорошо знаем, видим, как он морщится, Вера говорит, ему пачки пора одевать, и подсказали бы, но он не знает нас, он далеко в Кремле, у него своя жизнь, все, а мы одни из миллионов здесь в России, поэтому мы-то его знаем, он не знает нас. А если бы этот президент, премьер или просто даже министр какой-нибудь был бы нашим родственником, единокровным, другая была бы ситуация, скажите? Конечно, другая. И вот что же происходит? Беря, участвуя вот в вечере Господней, в причащении, мы становимся одной частью с Иисусом Христом, с Его телом и Его кровью. И это очень важно. Почему и так вот строго апостол Павел говорит, невозможно, если вы поклоняетесь идолам, если вы живете по гороскопам, если для вас звезды определяют судьбу, если для вас оберег или что-то на шее висит, оно хранит вас. Если люди, даже самые святые люди, они ваши хранители, но не Бог, вы не можете участвовать, вы не можете иметь общения, потому что это служение идолам, даже освященным, или служение самому Богу. Оно не может быть частью того и того одновременно. В этой части жизни, этой стороне жизни я святой, а в этой стороне жизни, Господи, не касайся, это моя личная жизнь. Я уж сам буду ее устроять. Жизнь одна. И кого мы впустим в нашу жизнь, так и будем жить. Если мы участвуем вот в воспоминании смерти Христа и причащаемся, приобщаемся к телу и крови Господню, Христос в нас. И тогда это другая жизнь с Богом, со Христом. А если в нашей жизни остаются какие-то вещи, предметы, имена, что угодно, которое стало для нас на уровень идолов, и мы ему посвящаем, пусть не хлеб, и не печем, не выпекаем хлеб в память созвездия рыб, но полагаем упование наше на что-то другое. Это служение идолам. Для кого ты преломляешь хлеб? Вот сегодня, сейчас. Для Христа, а завтра для каких-то оберегов. Для Христа, а потом это твоя личная жизнь, сюда никто не касайся. Пусть Христос будет в нашем сердце всегда, в нашей жизни. Чтобы Он управлял. И не может быть, что я грешу только там, а в воскресенье буду другой. Нет. Если я грешу, то сейчас возможность помолиться и покаяться. Господи, прости, я виноват, очисти. Я хочу уповать только на Тебя и жить для Тебя. И тогда, преломляя этот хлеб, мы будем участвовать достойно, как говорит Слово Божие. И я хочу вместе с вами помолиться, чтобы Бог очистил нас и приготовил к воспоминанию тела и крови Господня.
Господь наш, мы в трепете сердец наших подходим к этому священнодействию, к таинству, понимая и сознавая, что это приобщение есть к телу к Твоему и крови к Твоей. Мы сознаем, Господь, что Ты единственный истинный и верный Бог, которому мы поклоняемся. И у нас нет другого Бога, Господь. Ты единый и истинный. И мы сознаем это, и мы понимаем это, Господь. Мы чувствуем Твою любовь каждый день в жизни нашей. Мы до конца не можем ее понять, Господь, но сегодня мы свидетели, как Твоя любовь, явленная в Сыне, проявилась через послушание Иисуса Христа. Господь, тело Твое было изломано, избито, изранено, оплевано. И все это Ты делал, потому что Ты возлюбил нас, потому что мы дороги для Тебя. Господи, и сегодня мы сознаем это, Господь, мы сегодня хотим быть вместе с Тобою, Господь. Благослови, Господи, участие каждого. Удали все то, что не славит имя Твое, Господь, чтобы каждый уголок сердца нашего был посвящен Тебе, чтобы не было там каких-то маленьких комнаток или каких-то уголков, которые не посвящены Тебе, Господь. Прошу Тебя, очисти и прости нас. Помоги, Господь, чтобы наша жизнь и в малом, и во многом, в мелочах каких-то была посвящена только Тебе, Господи. Тебе мы поклоняемся, и Тебе мы служим. Господи, и сегодня просим Тебя, благослови участие каждого. Благослови, Господь, чтобы участие в преломлении хлеба в Евхаристии было не в осуждении, но для ободрения каждого сердца, каждой души. Господь, сегодня мы благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил этот мир, что послал в этот мир Своего Сына. Благодарим Тебя, Господь, за Твое тело и кровь. Благослови этот хлеб, Господь, чтобы участие каждого из нас было в радость Тебе, во славу имени Твоего Святого. Благослови этот хлеб и наши сердца. Во имя Твое просим Тебя, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Вы помните, как Христос сделал, когда взял хлеб, преломил, благословил и сказал: «Сие есть тело Мое, за вас ломимое, сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание». И во всякий раз, когда вы едите хлеб сей или пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб этот или пить чашу эту недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Совершая вечерю, мне хочется сказать, друзья мои, братья и сестры, вот по нашей церковной традиции участие в вечере принимают те, которые приняли святое водное крещение не по обряду, не по обычаю, по вере, дав обещание Богу доброй совести, которые это обещание выполняют, которые являются членами церкви здесь или откуда-то приехали в гостях, которые в мире друг с другом, которые в мире с народом Божьим, со своими церквами, вы можете участвовать. Кто еще не принимал крещение или принимал просто по традиции, по обычаю, вы лучше воздержитесь, потому что недостойное участие, оно не принесет вам благословения, а наоборот, это болезни, немощи, даже смерть. Если вы принимали крещение, но что-то в душе вас осуждает и нарушен мир с Богом, с народом Божьим, лучше воздержитесь. И кто участвует, вы стойте, кто не участвует, вы присядьте сейчас, и братья понесут хлеб, а вы в благовении принимайте участие.